«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дыбарский. Сегодня мы выходим из Петербурга. Мой сегодняшний собеседник Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Виталий.
Ну что, я думаю, что сегодня уж вы меня простите. Это я говорю нашей аудитории. Я чуть-чуть больше времени, наверное, займу для того, чтобы презентовать новый номер журнала. Все дело в том, что он необычный. Необычность его не только в том, что он выходит к юбилею, к 75-летию Победы, но и сам формат, что ли, журнала совершенно иной. Это такой специальный выпуск. И наши постоянные читатели не найдут в нем те рубрики, к которым они привыкли. Мы полностью этот номер журнала отдали такому вот проекту под названием «75 вопросов о войне». Там даже есть еще одно дополнительное слово, оно очень важное. 75 ваших вопросов о войне. Потому что эти вопросы, мы не придумывали их, мы пошли таким путем всенародного опроса и обратились к нашей аудитории, к нашей публике, к тем, кто так или иначе связан с журналом, с радиостанцией. Мы обратились через соцсети: присылайте ваши вопросы. Интерес был невероятный. В первые же сутки что-то такое пришло, по-моему, под 2000 вопросов. И вот уже из этих вопросов, и еще раз повторю, ни одного вопроса от нас самих, от журналистов, от редакторов в этом номере нет. И вот из этих вопросов именно ваших, наша уважаемая аудитория, мы и составили этот номер. Плюс к этому, вы, если будете покупать или увидите этот номер, то обратите внимание, что он под целлофановой обложкой. Это не потому, что там 18+, как обычно упаковывают журналы. Все дело в том, что вы получите сразу два журнала. А второе, как бы приложение к основному журналу, это такое действительно приложение, там инфографика, красивая инфографика 15 главнейших битв Второй мировой войны, именно Второй мировой войны, то есть там не только битвы, связанные с Великой Отечественной войной, как мы говорим, да, там и Дюнкерк, там и высадка в Нормандии, там и Северная Африка. В общем, там не только битвы Восточного фронта. Плюс к этому небольшая подборка фотографий под названием «СССР-Германия 1939-45». Мне показалось это довольно любопытно, знаете, как от первой фотографии совместного парада в Бресте, да, когда до последней фотографии подписания капитуляции в Карлхорсте под Берлином. Вот такая эволюция была этих отношений в течение этих 6 лет. И отдельный такой раздел, вот во второй тетрадке, в этом приложении, это отдельный раздел мы сделали в партнерстве с российскими железными дорогами, это железные дороги Победы. Дороги Победы, это роль, там очень много интересного, о чем мы никогда, может быть, даже и не задумывались, и не знали, это роль именно железных дорог, тогда это не называлось РЖД, тогда это называлось, по-моему, МПС, я не знаю, это уже в советское время.
НКПС,
да, наркомат путей сообщения. Вот там такие тоже красивые развороты про роль железных дорог в годы Великой Отечественной войны. Ну вот, это такая вот, немножко извините за такую долгую презентацию, просто чтобы обратить ваше внимание, что это, еще раз повторю, не совсем обычный номер. И наш сегодня разговор будет таким образом с Дмитрием Прокофьевым. Сразу нам несколько тем. Да, я еще должен сказать, что вот эти 75 ответов на эти 75 вопросов дали разные историки, там полтора десятка историков, которые писали для нас, что очень трудно, кстати говоря, сделать, поскольку места не так много, и хотелось это или проиллюстрировать, коротко и ясно ответить вот на эти ваши вопросы. Вопросы самые необычные. Я сам не ожидал увидеть некоторые вопросы, которые вы присылали. И да, и в то же время вы не найдете найдете там вопросы, которые, казалось бы, о которых мы часто говорим. Может быть, именно потому, что мы часто эти темы поднимаем. Может быть, это нашей аудитории достаточно, и хотелось узнать что-нибудь новое, что-нибудь другое. И вот, в частности, те вопросы, на которые отвечал Дмитрий Прокофьев, вот мы сегодня и затронем, может быть, немножко выйдем шире за те рамки, в которых был Дмитрий поставлен, отвечая, как я уже сказал, коротко. Ну, мы помним, конечно, что краткость сестра таланта. Вот. Но, тем не менее, конечно, хотелось, а из зала все кричат: давай подробности, как пел незабываемый Галич. Вот. И мы, тем не менее, вот некоторые темы из этих 75, конечно, а из того, я не знаю, там 5-7, не помню сколько вопросов,
8 или 9,
на которые отвечал Дмитрий Прокофьев. Ну вот, теперь после такого длинного вступления давайте мы приступим к нашей беседе. Дмитрий, первый вопрос. Но поскольку мы в Петербурге, давайте первый вопрос все-таки будет касаться Ленинграда. Вот вопрос, который пришел касательно блокады, он для меня был тоже немного неожиданный. И, откровенно говоря, ну, собственно говоря, я не претендую на всезнайство, да, и вообще на звание историка. Но я чисто журналист. Но для меня это был новый, честно вам скажу, тема. Это вопрос, я сначала думал, что там нет никакой подоплеки, такой какой-то интриги, что ли, в этом вопросе. Оказалось, есть. А вопрос, был ли реально документ у немцев, естественно, в котором говорилось о том, что типа указания или планы, да, Гитлера и гитлеровцев сравнять Ленинград с землей, то есть уничтожить полностью город. В чем здесь интрига, вот, Дмитрий, вы понимаете? Что за документ? Да. И о каком документе идет речь?
Значит, это очень широко, в принципе, растиражированный документ, который впервые прозвучал, ну, в смысле, был вынесен в публичное пространство 22 февраля 1946 года, после войны. Идет Нюрнбергский процесс. И на Нюрнбергском процессе выступает такой знаменитый советский прокурор Марк Родинский, такой достойный помощник Вышинского, сделавший совершенно блестящую карьеру, начиная с 1937 года, понятно. Вот. И он в качестве доказательства обвинения цитирует документ. В директиве говорится: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли, планируется блокада города, подвергнуть его обстрелу, с помощью постоянной бомбардировки воздуха сравнять Ленинград с землей». Это так ее озвучил Родинский. Документ этот существует. И он носит название «Директива начальника штаба военно-морского флота Германии, естественно, LA-1601 от 22 сентября 1941 года, будущего города Петербург». Он в немецких источниках...
Извините, я вас перебью на секунду. Там именно Петербург, не Ленинград?
Петербург. «Der Zunkhut der Stadt Petersburg». Это немецкий документ, у немцев он присутствует под другим цифровым обозначением. Если наши считают, что 22 сентября, у немцев он фиксирован 29 сентября 1941 года, такой документ действительно существует. Это не приказ Гитлера, ни в коем случае, это внутренний документ командования Кригсмарин. Полный текст этого документа можно, ну, с сокращениями, ну, небольшими. Он в советском издании «Нюрнбергский трибунал», том 8, страница 113, желающие могут с ним познакомиться. И там указано, что это не приказ Гитлера, а это именно секретная директива. Тут все корректно. Вот надо понимать. И там что написано? Чтобы внести ясность в мероприятие ВМФ на случай захвата или сдачи Петербурга, это я цитирую по документам Нюрнбергского трибунала, опубликованным в СССР, начальником штаба руководства морской войной был поднят перед командованием вооруженными силами вопрос о дальнейших мероприятиях этого города. Пункт второй. Фюрер решил стереть Петербург с лица земли. Прежние требования ВМФ о сохранении верфей и морских сооружений известны, однако их удовлетворение не представляется возможным ввиду генеральной линии поведения в отношении Петербурга. И вопрос по поводу этого документа задается подсудимому, на адмиралу Редеру, который в тот момент командовал военно-морскими силами Германии. Значит, ему придут обвинение, вот документ, что вы по этому поводу скажете. Показания Редера полностью можно прочесть тоже в 14-й том, материал Нюрнбергского трибунала, советское издание. Но что отвечает адмирал Редер? Он говорит, что просил Гитлера, когда услышал, что он намерен в ходе войны обстреливать Ленинград, что он должен сохранить порты доки. И адмирал Фрике обратился к фюреру в мое отсутствие. Адмирал Фрике – это один из офицеров штаба в Рейхсмарине. Фюрер ответил, что им планируют обстреливать Ленинград, и использовал вот преувеличенные слова, которые затем были написаны в документе. Фюрер проинформировал Фрике, что не в состоянии сохранить Петербург, потому что попадания не могут быть направлены так точно. И все, что вы могли сделать, это сообщить генерал-адмиралу Карлсу. А генерал-адмирал Карлс – это адмирал, отвечавший именно за тыловое обеспечение Кригсмарине, то есть порты, верфи, гавани, да, вот, что Ленинград не будет использован в качестве баз. И адмирал Фрике написал эту бумагу. И, к сожалению, говорит Редер, он включил в этот документ выражение, использованное Гитлером, которое не связано с делом. А дальше Редер заявляет, это не директива, потому что письмо не было предоставлено мне. Этот документ не был директивой для проведения любой операции. Это была директива, чтобы остановить наше приготовление в отношении использования баз в Ленинграде. И дальше показания Редера подтверждаются. И дают показания адмирала Дебера, Шульц и Мёнинг, дают показания адмирала Бютов, потому что это внутренний документ Кригсмарине, где были процитированы слова Гитлера. И в связи вот с этим обстоятельством, этот документ в отражении своего переговора Нюрнбергского трибунала не нашел. То есть вообще по поводу вот этих вот, как документ, как признание обвинения, в переговоре в Нюрнбергском трибунале он не отражен. И если бы были бы какие-то другие документы, то, безусловно, наверное, советская сторона, даже не наверное, конечно бы советская сторона их предъявила. Но была вот только такая внутренняя директива.
Ну, там, я знаю, что другие историки, тоже занимающиеся этой проблемой, кстати, у нас тоже в этом же журнале, там Юлия Кантер, она написала, что вроде вот такое указание сравнять с землей в какой-то мере содержится в Майн Кампф.
Ну, Майн Кампф, простите, господи, это 20-е годы.
Ну, да, в Майн Кампф, если я не ошибаюсь, ну, в общем, в каком-то таком раннем, не в конкретном там каком-то распоряжении военном. Но что это означает? Ну, хорошо, от этого Ленинграду не легче было, да, от того,
Ленинграду было не легче, Ленинград был блокирован, и, естественно, подвергся и обстрелам, и бомбардировкам, и самое страшное, конечно, это была ленинградская блокада, это был голод. Но в том, что касается приказа Гитлера, есть цитирование его, есть цитирование слов Гитлера во внутренних документах Кригсмарине.
А сами слова Гитлера, они были произнесены устно, но на бумаге
они
не зафиксированы.
Они были произнесены устно, вот, причем на их основании, еще раз, это не был приказ, это, скажем так, один адмирал пишет другому, что ну вот мы спрашивали фюрера по нашему вопросу. Фюрер высказался вот в таких выражениях.
Знаете, я в связи с этим еще хочу подчеркнуть одну вещь, которую мы часто говорим, но сейчас вот очень хороший повод повторить эти слова. Это о том, что мы не исчерпываем нашими материалами полностью ту или иную тему. Да? Мы никак... как это говорит, знаете, как один поэт говорит, написал стихи про любовь, закрыл тему, да, мы тему нашими, ну, не стихами, конечно, а нашими текстами не закрываем, мы как бы наводим вас, наших читателей, да, на то, чтобы, если это интересно, идите дальше, да, и составляйте собственное мнение. Я думаю, что и на эту тему достаточно материалов можно найти в интернете, не говоря уж там про архивы, так что как бы это такая наводка, да, и весь журнал это фактически наводка на 75 тем, связанных с Второй мировой войной.
Я добавлю, что материалы Нюрнбергского трибунала недоступны, правда, в Советском Союзе на русский язык опубликовано, скажем так, не все. Там на английском, на немецком гораздо больше, огромные массивы данных. Все читают по-английски, пожалуй. И здесь я называю вот документы, которые мы обсудили, это мой ответ основан на
материалах
СССР в официальном издании, 54-й год, Нюрнбергский трибунал, 8-14 том. можете читать.
Ну, раз уж мы заговорили о Нюрнбергском процессе, о нюрнбергских процессах, я бы сказал, во множественном числе, то я бы отослал к предыдущему номеру нашего журнала, в котором главная тема – это как раз так называемые малые нюрнбергские процессы. Да, про большой мы, в общем, довольно много знаем, хотя тоже еще не все. Но вот в малых нюрнбергских процессах очень много интересного. Это, знаете как, это наказание исполнителей, да, вот в основном. Это, у нас же часто говорят, ну, это я выполнял приказ, да. Вот мне кажется, малые нюрнбергские процессы – это очень хорошая тема для того, чтобы для понимания вещей, что если ты совершаешь преступление, то хоть по приказу сверху, не по приказу сверху, ты совершил преступление. И за это все равно придет расплата.
Я добавлю, что вот, на мой взгляд, из малых вот этих нюрнбергских процессов два самых характерных в этом отношении, о котором вы упомянули, это так называемый процесс докторов, это над медиками, которые проводили вот эти опыты над людьми, и это, конечно,
над судьями.
И, конечно, процесс Вильгельмштрассе. Так называемый, или еще называют процесс дипломатов. Когда судьи...
Ну, слушай, там много интересного. Там
суды... Когда судили сотрудников МИДа. Да. Когда они... Мы до сих пор себе не отдаем отчет, в какой степени германский МИД, германское министерство иностранных дел, насколько оно было эффективным, умелым, очень жестоким и последовательным проводником идеи Гитлера. И... как ни крутился Риббентроп и его вот, помощники в том, что, дескать, ну мы-то совсем ни при чем, да, мы не командовали, не
понимали. Да, мы дипломаты, да.
Мы дипломаты, ну что вы, мы же стремились к миру, мы же вот такие хорошие. И здесь, и вот там было очень жестко показано, что в таком государстве, как гитлеровское, его дипломатия играла очень большую роль в осуществлении гитлеровского.
Ну, я бы не стал выделять там два, потому что и суд над судьями.
Нет, я просто вот
текст. Суд над судьями очень важен был, да. Это, кстати говоря, это тема знаменитого фильма «Нюрнбергский процесс», да. Вот. И, кстати говоря, нам тоже интересно вспомнить, что там еще был суд над пропагандистами.
Да.
Да.
Ну, это уж понятно здесь, по крайней мере, там было в огромной степени ясно. А они были осуждены.
Вот.
Вот дипломаты долго крутились.
Вы знаете, первая часть нашей программы очень незаметно прошла, и мы приблизились к завершению. Мы только пока один вопрос успели пройти, как в школе. Да, пойдем дальше в темпе, хотя понятно, что все равно мы многого не успеем. Все остальное в самом журнале. Через несколько минут мы продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона... Какого микрофона? У встроенного микрофона или у гарнитуры Виталий Дыбарский. А у другого встроенного микрофона в своей самоизоляции, в своем скайпе, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И говорим мы о майском номере журнала «Дилетант», который такой, напоминаю, это такой спецвыпуск к 75-летию Победы. 75 вопросов о войне. Но вот мы в первой части успели обозначить только один вопрос. Понятно, что мы все не успеем. Но, Дим, давайте, знаете, о чем поговорим? Вы там отвечали на два вопроса, мне кажется, очень интересных, про летчиков. Во-первых, там про зарплаты летчиков. Вдруг пришел такой вопрос. Я просто тоже напомню еще раз нашим слушателям, что вопросы, так сказать, не мы формулировали, они нам пришли, к нам пришли от нашей родийной и читательской аудитории. Про зарплаты летчиков. Я знаю, всегда был вопрос о том, как подсчитывали сбитые самолеты. Вот это всех всегда интересовало. По количеству моторов говорили, откуда у немцев столько побед в воздухе. А зарплаты, что там может быть интересного, я бы так сказал?
Ну, зарплаты, здесь был вопрос на самом деле очень интересный. Получали ли зарплату во время войны летчики строевых частей, или им платили только за сбитые самолеты врага?
Ну, значит, да. Платили... Только гонорары, да?
Да. Платили и за сбитые самолеты, и платили зарплаты. Значит, сбитые самолеты. Еще летом 41 года нарком обороны, приказ номер 0299, нарком обороны тут стали, естественно, он, о порядке награждения летного состава ВВС за хорошую боевую работу. И такая оговорка замечательная. И мерах борьбы с скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. И согласно этого приказа, за сбитый самолет летчик-истребитель получал 1000 рублей. За 40 боевых вылетов на штурмовку наземных войск 5000 рублей. Ну, другое дело, что в 41 году пережить шанс, вот эти 40 боевых вылетов, шанс был очень мал. Премию установили штурмовикам и бомбардировщикам. За экипажем дальних бомбардировщиков, вот за налеты на Берлин, была полагалась премия 2000 рублей. А и премиями эти Сталин активно пользовался. Например, для того, чтобы мотивировать летчиков-истребителей к уничтожению бомбардировщиков, увеличили выплаты вдвое. Да? То есть, если за сбитый истребитель стали платить 1000, а за сбитый бомбардировщик 2. И вот вопросы, связанные с еще учетом, это не считая орденов и золотой звезды, которая полагалась в зависимости от количества сбитых самолетов. Еще отдельно ордена, звание Героя Советского Союза, это было отдельно. И если в начале войны вообще по первому приказу за 5 сбитых самолетов предлагали представлять звание Героя Советского Союза. Mm-hmm. И то есть, ну, это были настолько, видимо, тяжелые потери, и так необходимо было мотивировать летчиков, что были вот так. Потом эта норма поднималась, последний приказ был после 15 сбитых можно представлять героя.
Ну, давайте, Дима, давайте пойдем дальше. Все-таки какую-то интригу оставим, не будем уж полностью пересказывать все, что в журнале.
Вот командир легкобомбардировочного полка в 43-м году получал основной оклад 3000 рублей, а летчик в офицерском звании 1300.
Ну, смотрите, давайте действительно оставим тогда все остальные подробности, да, для чтения. Тем более сейчас, слушайте, все в самоизоляциях, в этих, в карантинах. Сейчас самое время читать. Так что найдите журнал, он уже в продаже. И я думаю, что вы к 9 мая будете хорошо подготовлены ко всем тем вопросам и темам, которые будут там, будут обсуждаться, безусловно, в любом случае, в связи с этой годовщиной. Но я не хочу уходить далеко от летчиков. Мне кажется, там был еще один очень интересный вопрос. И вы даже не знаете, наверное, Дмитрий, если вы не видели журнал, мне пришлось даже вас там дополнить. Да-да-да. Мне кажется, очень интересная информация. Сейчас я вам скажу. Это был вопрос, не помню точно его формулировку, а кто из летчиков Первой мировой войны участвовал во Второй мировой войне?
Да,
был вот. Такой вопрос. Вы там много кого перечислили?
Ну, не мог кого-то упустить.
Нет, а я просто бы, знаете что, я хотел сделать отдельно, подробно нашел по поводу русских летчиков.
Да.
И там удивительные, конечно, судьбы. Значит, я понимаю, что это не это довольно субъективный взгляд на то, что кого называть асом, кого нет, но там какие-то критерии есть. Я нашел один из списков асов Первой мировой войны. Наверное, их несколько. Ну, много не знаю, но они есть несколько. Но есть как бы такие вот, как бы кем-то утвержденный, какими-то историками утвержденный список асов Первой мировой войны. Может быть, там не все асы, или может быть, там больше, чем реально было, смотря, опять же, какими критериями руководствоваться. Так вот, в этом списке асов Первой мировой войны, если я не ошибаюсь сейчас, по-моему, 20 русских летчиков.
Да?
Из 20 летчиков, теперь я уже забыл, то ли 19, то ли все 20 после революции эмигрировали.
Да.
Это да. Русские летчики, летчики
оказались на стороне белых, как знаменитые.
Или на стороне белых, да.
Казаков,
да,
да, да, воевал и погиб,
да,
в составе,
да,
вооруженных сил.
Да. Я думаю, что на стороне Третьего рейха вряд ли кто-то воевал из летчиков, хотя кто его знает. Но и в советских вооруженных силах летчиков Первой мировой войны уже не было. Они все уехали. Ну, асов, да, во всяком случае. Наверное, кто-то был, да, но асов. Летчики, это была, тем более в Первой мировой войне, это была элита. Это было, да, это такое, быть летчиком, я так предполагаю, это был высокий социальный статус. И с этим, да, высоким социальным статусом, конечно, революцию было пережить и принять очень трудно.
Да.
Ну вот, это что касается летчиков. Ну, давайте пойдем дальше.
А добавим про тех, кого мы назвали?
Да.
Значит, ну, конечно, что самыми асами это были оба главнокомандующих Люфтваффе, Герман Геринг и Роберт фон Грайм, да?
Геринг именно асом был Первой мировой войны, или всем известно?
22 победы. У Грейма было больше. 22 победы у Германа Геринга. Вот. Среди союзников тоже сражались, был знаменитый вот защитник Лондона, маршал авиации Кит Парк. Он был асом в Первую мировую войну. И во время битвы за Британию тоже поднимался в воздух вместе со своей группой, только уже не добился побед. Да. Артур Харрис, знаменитый командир бомбардировщиков, он был асом Первой мировой войны, истребительно с 5 победами. А вот асы-истребители, которые смогли одержать победы и в Первой мировой войне, и во Второй, их было двое. Это немцы, Теодор Остеркамп и Харри фон Бюлов-Боткамп. Они оба успешно сражались в Первую мировую войну. Остеркамп 32 победы. А во время Второй мировой войны они были... уже занимали командные посты, но летали, сбивали и по 6 побед они добились. Причем пережили оба войну, умерли в глубокой старости. А был еще такой полковник Эрнст Кюхл, легендарный командир немецких бомбардировщиков, он во время войны Первой мировой был артиллеристом, а пилотом стал уже, когда ему было крепко за 40, уже сильно за 50 стал командиром бомбардировочной дивизии и 315 боевых вылетов во время Второй мировой войны.
Англичане, американцы?
Американцы были на командных постах, а вот летающие, как я сказал, летающий был Кит Парк, вот, а командирами были Траффорд Ли Меллори, Даузинг, Шолто Дуглас, командиры истребителей. Они были, все были героями Первой мировой войны. Вот. Но уже вот, кроме Парка, уже сами там, полки в бой не водили. А немцы еще вот два человека еще воевали вот так.
Хорошо. Ну что, давайте еще один вопрос затронем. Это там по поводу бомбардировок было, да? По поводу, во-первых, Хиросимы и Нагасаки, да?
Да.
Это...
Хиросима, Нагасаки, Токио, Дрезден не были признаны военными
преступлениями. Военными преступлениями, да. По поводу Хиросимы и Нагасаки есть у нас, была такая главная тема несколько лет назад в журнале «Дилетант». Мы очень подробно разбирали вот эту первую атомную бомбардировку. И я очень хорошо помню, я прочитал, правда, по-французски, во французских источниках, потрясающе интересную, конечно, стенограмму заседания комитета штабов американских, когда, собственно, принимали эти решения. И какие, какие аргументы были. Все-таки, хотя как-то сейчас устоялось мнение, что это был, ну, попытаться напугать там тот же Советский Союз, да, что это была демонстрация силы. Но, во всяком случае, может быть, политики это имели в виду. Но военные... исключительно изучали, конечно, военный аспект этих бомбардировок и принимали решения, исходя из военной обстановки и, собственно говоря, сопоставляя, что, где будет меньше жертв. Меньше жертв, безусловно, в американской армии.
Добавлю, Виталий, значит, здесь есть такой момент очень важный. Дело в том, что обвинения в бомбардировках также не были признаны военными преступлениями Люфтваффе. То есть ни в Нюрнберге, ни потом немецким командирам авиации обвинение в бомбардировках как преступление, да, бомбардировках городов, не предъявлялось им тоже.
Да, это тоже важная вещь. Да,
Варшаву, Роттердам, Лондон, Сталинград, Ленинград бомбили, но это не было военным преступлением со стороны. Почему? А потому что не было юридического запрета на избирательные воздушные бомбардировки. Гаагские конвенции запрещали бомбить незащищенные места, но они содержали запрета на бомбардировку вот, не комбатантов, гражданских лиц, в защищаемых местах.
Но все-таки при наличии неких военных объектов, нет?
Да, должны быть защищаемые места. Ну, условно, зенитные пушки, например.
Ну, да.
Например, немцы объясняли бомбардировку Варшавы только тем, что это был укрепленный город, узел обороны. И они говорили, что нет, вот мы больше города бомбить не будем. И вначале ведь не бомбили. Но все изменилось, отношение к воздушной войне. Вот мы можем назвать конкретную дату этого перелома, когда 14 мая 1940 года бомбардировщики 54-й эскадры Люфтваффе разбомбили Роттердам. И вот здесь был прямой приказ, вот что касается приказов Гитлера об уничтожении городов. был прямой приказ Гитлера сломить сопротивление голландской армии любой ценой. И на основании этого приказа была отдана директива об уничтожении Роттердама. Почему? Потому что голландские истребители уже к этому времени погибли, а зенитные пушки были стянуты для защиты вот, правителя Гааги, столицы, да, политическая столица была Гаага. И наносят удар по Роттердаму, город сожжен, немцы угрожают, что следующим станет Утрехт, и командование голландской армии отдает приказ о капитуляции. Но после этого немецкие города становятся законными военными целями. И как сказал маршал Артур Харрис, нацисты посеяли ветер, теперь они пожнут бурю.
Ну да, то есть, что называется, это произошло по прецеденту, да? То есть,
это произошло по прецеденту.
Немцы создали прецедент.
Немцы создали по прецедент, и юридически ответные воздушные удары это были удары возмездия. И то же самое в отношении Дрездена, да, который у нас. Почти у нас больше защищают в этой ситуации, вот удивительно, да, мы защищаем Дрезден так, наверное, как его немцы не защищают. Официальная позиция военного командования США и Великобритании неизменная. Дрезден был законной военной целью. Один из центров военной промышленности и крупнейший военно-транспортный узел, от которого зависело снабжение немецких армий, которые вот на Восточном фронте. И здесь, да, эту позицию критикуют, обсуждают. Кстати, первыми о том, что вот о моральной оправданности этих бомбардировок, этот вопрос был понят не Советским Союзом, он был понят в Англии, в Америке. И там это до сих пор идет дискуссия. Вот. Так что здесь, но немцы создали прецедент.
Ну, а возвращаясь к Нагасаки, Хиросиме и Нагасаки, да, там, значит, там вот у военных, во всяком случае, на весах было, с одной стороны, ну, тот результат, который мы знаем, а с другой стороны, если не использовать воздушную бомбардировку, а как бы попытаться осуществить высадку, то это привело к намного большим жертвам в армии американской. А американцы, ну, вообще наши союзники, заботились все-таки о том, чтобы как можно меньше смертей, естественно, было.
Я не стал так говорить. Бомбили жестоко, и здесь еще раз считали законными военными целями и считали, что, ну да, здесь вот народ несет ответственность за
действия. Да, их должна была, и да, чтобы ускорить капитуляцию Японии. И на следующий день император Японии заявил о том, что вопреки, так сказать, японскому духу, да, и японским традициям, они капитулировали.
Да, он так и сказал. Перед нами стоит вопрос, как нам спасти миллионы наших подданных и не унизить себя перед священными духами наших императорских предков. Вот да. Причина, почему мы приказали принять условия совместной декларации победителей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать ужасную гибель и уничтожение народа и перейдет к гибели цивилизации.
Мы, к сожалению, когда мы делали этот номер, конечно, не знали о том, что у нас неожиданно так на законодательном уровне конец войны Второй мировой на день решат перенести. Но, видите, никто не думал это, и у нас такого вопроса не было. Но вот в этом ответе, что ли, можно было бы это упомянуть, кстати говоря, и эту тему тоже. Но кто знал? Ну, а мы об этом еще будем говорить.
Давайте 3 сентября празднуем День Победы. Такое впечатление, что решили... Раньше мы праздновали, такое демонстративное, раньше праздновали День Победы в Европе, да, теперь у нас будет День Победы совместно с Китаем. У них тоже 3 сентября.
А у них 3, да?
У них 3 сентября, да.
Ну, да.
И Сталин приказал на медалях отчеканить 3 сентября за победу над Японией, да, он вот 3 сентября.
Хотя все подписано было 2.
Капитуляция была подписана 2, значит, был...
А 3-го было заседание Верховного Совета.
А в Москве еще было 1 число, да?
Нет, 2-е. Уже было 2-е, 4 утра.
А, ну да, в 4 утра, да-да-да. Мы еще начали, да.
Вот.
Ну и потом 3-го решили.
А 3-го было заседание Верховного Совета. Вот это заседание объявили победой.
Да, и Мао Цзэдун еще объявил в этот день.
Ну да. Так, Дмитрий, ну что, давайте еще один-два вопроса затронем. У нас время есть. Смотрите, давайте вы по поводу партизан. Несколько слов. Только тоже ведь советская, я как человек советского детства, юности, взросления, я же помню, что партизаны всегда это были такие романтики, герои, да, жившие в лесах, и вот такие народные мстители. Вот как-то всегда какая-то такая параллель была с Денисом Давыдовым, да?
Да, он был офицером, и отряд его был никакого к народным мстителям не имел, был, как вы сейчас сказали, диверсионный, военный.
Да, но партизанское движение, штаб партизанского движения, это были профессионалы все-таки. Да, и НКВД был непосредственным как бы куратором, как я понимаю.
Не только. Здесь дело в том, что вот читатель тоже прекрасно помнил вопрос, потому что читатель написал очень важный вопрос. Кем были партизаны, народные мстители или спецназом? И дальше пишут: снабжение, медицина, разведка, координация.
Как все осуществлялось. Да.
Да, на самом деле ключевая проблема партизанского движения — это снабжение. Потому что такое партизан? Партизан — это молодой, физически крепкий, здоровый человек, которого надо сытно кормить. А где он может взять необходимые запасы продовольствия? Это только у местного населения. А никакого другого регулярного обеспечения партизан продуктами питания быть не может. Кроме того, партизана надо обуть и одеть по сезону. Да? Он должен жить в тепле, его надо лечить, его надо вооружать, обеспечивать оружием, и при этом партизанские отряды никакого, как показывают в кино, там, длительного открытого боя с регулярными армейскими частями партизаны никакого выдержать не могут.
Просто ну, понятно, они, конечно,
исчерпают запасы патронов. Да. Партизанская тактика – это диверсия. Это диверсия, это атаки на противника там, где он не может сосредоточить превосходящие силы. И эффективные действия партизан не там, где они вот постоянно ввязываются в бой, да, а там, где они самим фактом своего присутствия, да, они вынуждают враждебное командование отвлекать свои силы, организовывать охрану там дорог, организовывать охрану объектов. Все это требует силы внимания. Там дорог, диверсии на дорогах, значит, нужно железные дороги защищать, значит, туда нужна техника, люди, туда нужна контрпартизанская борьба. Это все сложно. Это все сложно, это распыляет, отвлекает силы противника. Плюс еще, партизанам нужна устойчивая связь с большой землей. То есть получать приказы, передавать разведывательную информацию, эвакуация раненых. А в Советском Союзе партизаны, это надо понимать, это была у них особая задача, не менее важная. Это то, что мы назвали поддержание политического контроля на территории. То есть командиры партизанских частей — это не просто мстители врагу. Это представители политического руководства страны, которые наделены правом там и карать, и вершить суд, и представлять политическое руководство. И было постановление ЦК ВКПБ 18-го, это именно постановление ЦК, то есть это Сталин как партийный руководитель, 18 июля 41-го года, что ответственность за организацию боевых дружин и диверсионных групп в тылу противника возлагается на руководящих партийных работников. А сталинский приказ 00189, 42 год, о задачах партизанского движения, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения политическую работу. Это первым пунктом стоит. И дальше ведение агентурной и боевой разведки. Поэтому здесь очень сложное переплетение вот этих вот партизанских штабов в зависимости от того, какие цели ставились на той или иной территории. В зависимости от этого и было руководство. Например, центральный штаб партизанского движения им руководил Пантелеймон Пономаренко, партийный хозяин Беларуси.
Да, да? Легендарная личность.
Легендарная личность. А украинским штабом руководил генерал НКВД Тимофей Стропач. То есть там ставилась задача именно на вот эту вот такую репрессию. Плюс еще отдельно, независимо совершенно, действовали отряды
НКВД.
Отряды военной разведки. Отряды военной разведки, отряды диверсантов, которые вот уже занимались, в основном ориентированы были на диверсионные операции.
Но вот эти наши знаменитые разведчики, партизаны фактически, да, и там Николай Кузнецов, да, который мы читали, да, это же, это вполне организованная работа, да, это не,
это организованная работа,
это не стихийная реакция масс.
Нет, и причем очень интересно, что Николай Кузнецов, он был...
Причем секретная работа.
Да, это он был боевиком специального отряда, которого возглавлял Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев – это очень крупный деятель ГУЛАГа в 30-е годы. Да? Это именно человек, который служил в системе лагерей, и которого после, вот во время войны направляют полковника Медведева с заданием сформировать партизанские отряды.
Это как-то и... называлась книга? Это Нет, это было подробно, по-моему.
Это было подробно, да. Это отряд, это все высокопоставленные именно... Вот офицеры именно из системы лагерей, где сам Медведев служил и сделал большую карьеру. Вот. И там же хоть действует Кузнецов. Ну, а уж ситуация, когда, например, знаменитая во время вот этой знаменитой операции по ликвидации вот фон Кубе, да, в Минске.
Ой, но это особая история.
Да, но там была история такая, что сразу несколько групп из разных ведомств и местные партизаны, которые подчинялись штабу Центрального партизанского движения, и несколько боевых групп НКВД, и военные разведчики, они все сразу доложили, что это мы.
Слушайте, у нас просто сейчас нет времени об этом говорить. Кто заинтересуется, найдите в программе «Цена победы». У меня были два белорусских историка, которые рассказали душераздирающую историю убийства Кубы, которое убийство совершило... партизанка, да, там подосланная, которая была служанкой в доме у Кубы, и у которой был роман с Кубы. И там, и в музее в Минске я обнаружил письмо вдовы Кубы к этой партизанке уже 90-х годов. Когда, ну, это вообще долго рассказывать, душераздирающая история, надо отдельно об этом вообще говорить.
А давайте сейчас не будем. Кому интересно, можно найти опубликованное воспоминания одного из тоже знаменитых боевиков НКВД военного времени, Николая Хохлова, который в этом участвовал.
Да,
и
да,
он после войны ушел на Запад, и он оставил очень подробные воспоминания вот об участии своей в партизанской работе в Беларуси.
Ну да, ну да.
И он был,
да,
доверенным, он был доверенным сотрудником Судоплатова. Ага. И очень много знал, и очень тоже рассказал об этой истории. Ну, да, со своей стороны, то,
да, что увидел. Нет, это потрясающе. Она никогда после войны она не любила об этом говорить. Для нее это была такая... Она исполнила приказ, но для нее это была личная трагедия. Ну, вот такая вот... Такое тоже... Война вообще создает сюжеты невероятные совершенно.
Нарочно не придумаешь.
Да.
Не
придумаешь. И по поводу, кстати, партизан, есть еще один сюжет, о котором, конечно, ну, не очень любят говорить. Он такой сложный для оценки. Но мы знаем, что много очень операций партизан влекли за собой репрессии в отношении граждан на оккупированных территориях. Да, и здесь нужно было всегда сопоставлять результат операции с той ценой, которая, может быть, довольно часто приходилось за эти операции платить.
Да, это причем было не только в Советском Союзе, а во всех движениях сопротивления везде сталкивалось с этой дилеммой, да, нанести ущерб немцам, но подставлять под удар вот это вот некомбатантов.
Некомбатантов, которые всегда выступали в роли заложников в таких,
да,
ситуациях.
Да, да, это была ужасная трагедия. Да.
Ну вот, подошло к концу время нашей программы, но это не означает, что мы ограничиваем вас, наши уважаемые слушатели, в том, чтобы знакомиться с новым номером журнала «Дилетант». Да можно и со старыми знакомиться, да и со следующими, я надеюсь, вы будете знакомиться. Но сейчас у нас в повестке дня 75 ваших вопросов о войне, 15 главных битв Второй мировой войны. Все это уже в киосках, в продаже. Читайте, а мы будем вам об этом рассказывать и расширять ваши знания в программе «Дилетанты». Спасибо и до встречи.
«Дилетанты».